Прежде всего, надо было спасать Лигию. Теперь Венеций наблюдал весь этот ужас вблизи, и его снова охватил страх. При виде моря огня и дыма, столкнувшись с жестокой действительностью, он почувствовал, что от прежней его веры в то, что апостол Петр спасет Лигию, ничего не осталось. И во второй раз объяло его отчаяние. И выбравшись на портовую дорогу, ведущую прямо в Заречье, он пришел в себя, только оказавшись у ворот, где ему повторили то, что он уже слышал от бегущих из города, что большая часть Заречья еще не затронута пожаром, хотя в нескольких местах огонь перекинулся через реку. Однако и Заречье было все в дыму, и улицы также были запружены толпами, пробиться сквозь которые было еще труднее, так как здешние жители, имея больше времени, выносили из домов больше вещей. Портовая дорога во многих местах была совершенно загромождена этим скарбом, и возле Навмахии Августа высились целые горы его. А узкие улочки, где там уже дым ложился гуще, были и вовсе непроходимы. Оттуда валом валили тысячи жителей. По дороге Венеций видел страшные сцены. Кое-где два человеческих потока, двигавшиеся с противоположных сторон, встречались в тесном проходе и, напирая один на другой, затевали смертоубийственное сражение. Люди дрались ожесточенно, топтали упавших. В суматохе многие теряли близких, матери отчаянными криками звали детей. У Венеция волосы становились дыбом при мысли о том, что должно твориться ближе к огню. Среди гама и грохота невозможно было о чем-либо спросить, понять, что кричат. То и дело, из-за реки надвигались новые громады черного дыма, такого тяжелого, что они стелились до самой земли, подобно ночному мраку, скрывая дома, людей и все предметы. Но временами порожденный пожаром ветер рассеивал дым, и тогда Венеции удавалось продвинуться по направлению к улочке, на которой стоял дом Лина. Июльский дневной зной, усиленный пышущим от горящих участков жаром, становился невыносим. Дым разъедал глаза, дышать было нечем. Теперь даже те жители, которые, надеясь, что огонь не перейдет через реку, оставались в домах, тоже высыпали на улицы. И толпа час от часу росла. Сопровождавшие Венеция преторианцы отстали. В толчее кто-то ударил молотком его коня, и тот, дергая окровавленной головой, взвиваясь на дыбы, перестал слушаться всадника. По богатой тунике Венеция в нем узнавали Августиана. Вокруг послышались выкрики: «Смерть Нерону и его поджигателям!» Положение было чрезвычайно опасным. Сотни рук протянулись к Веницию, но напуганный конь, топча людей, рванулся вперед. И тут же нахлынула новая волна черного дыма, погрузившая улицу в темноту. Убедившись, что верхом ему не проехать, Вениций соскочил с коня и дальше побежал, то прижимаясь к стенам, то выжидая, пока очередная толпа беглецов пройдет мимо. Он говорил себе, что все его усилия напрасны. Лигии, возможно, уже нет в городе. Она в эту минуту, скорее всего, спасается бегством. И легче было бы найти иголку в стоге сена, чем ее в этой толчее и сумятице. И все же он хотел во что бы то ни стало добраться до дома Лина. Приходилось поминутно останавливаться и протирать глаза. Оторвав край туники, Венеций закрыл им нос и рот и побежал дальше. Чем ближе подходил он к реке, тем становилось жарче. Зная, что пожар начался возле большого цирка, Венеций сперва думал, что жар идет оттуда, а также от бычьего форума и велабра, находившегося поблизости от цирка, и, вероятно, тоже охваченных огнем. Но жар становился нестерпимым. Кто-то из бегущих, последний, кого видел Венеций, какой-то старик на костылях, крикнул ему: «Не подходи к мосту Цестия! Весь остров в огне!» Обманывать себя долей было невозможно. У поворота на Иудейскую улицу, где стоял дом Лина, молодой трибун увидел среди дымовой тучи пламя. Горел не только остров, но и Заречье. Во всяком случае, горел другой конец небольшой улицы, на которой жила Лигия. Венеция, однако, помнила, что дом Лина окружен садом, позади которого простирается в сторону Тибра не слишком большой незастроенный участок. Эта мысль ободрила его. У пустыря огонь мог задержаться. Окрыленный надеждою, он продолжал бежать вперед, хотя каждый порыв ветра приносил уже не только дым, но и мириады искр, от которых мог вспыхнуть пожар в другом конце улочки и отрезать путь. Наконец, сквозь дымовую пелену, Вениций разглядел кипарисы в саду Лина. Дома на другом краю незастроенного участка уже полыхали, как поленницы дров, но домик Лина стоял, еще не затронутый огнем. Вениций с благодарностью взглянул на небо и поспешил к дому, хотя сам воздух уже обжигал. Ворота были прикрыты. Вениций сильным толчком распахнул их и вбежал в сад. Там не было ни души, и казалось, что дом также безлюден. «Может, все они потеряли сознание от дыма и жара?» — подумал Вениций. «Лигия! Лигия!» — позвал он. Ответа не было. Лишь слышалось вдали гудение полыхающего огня. «Лигия!» Внезапно до его слуха донеслись зловещие звуки, которые ему уже довелось однажды слышать в этом саду. На острове, видимо, загорелся виварий, расположенный вблизи храма Эскулапа, и всевозможные звери, среди них и львы, в испуге завыли, зарычали. Дрожь пробежала по телу Вениция. Вот уже второй раз в минуту, когда все его существо было сосредоточено на мыслях о Лигии, жуткие эти голоса звучали как предвестие беды, как странное пророчество грядущего несчастья. Но то было беглое, мимолетное впечатление. Гул пожара, еще более страшный, чем вой зверей, властно понуждал думать о другом. Да, Лигия не отвечала на зов. Но все же она, возможно, находится в этом доме, которому грозит огонь. Вдруг у нее обморок или удушье? Вениций бежал в дом. В небольшом атрии было пусто и от дыма темно. Ища на ощупь входа в кубикулы, Вениций заметил мерцающий язычок лампадки и, подойдя поближе, увидел ларарий, в котором вместо ларов был крест. У основания креста горела масляная лампадка. В мозгу молодого оглашенного молнией промелькнула мысль, что этот крест посылает ему огонек, при свете которого он сможет найти Лигию. Он взял лампадку и отправился искать кубикулы. Найдя вход в один из них, Вениций отодвинул занавесу и принялся осматривать помещение. Но и тут никого не было, и все же Вениций был убежден, что это кубикулы Лигии. На вбитых в стену гвоздях висела ее одежда, а на постели лежал капитий, узкий корсаж, который женщины надевали прямо на тело. Вениций схватил его, прижал к губам и, перекинув капитий через плечо, продолжал поиски. Дом был невелик, так что он в короткое время сумел обойти все комнаты и даже подвал. Нигде не было ни души. Можно было не сомневаться, что Лигия, Лин и Урс вместе с прочими обитателями квартала, ища спасения от пожара, бежали. «Надо их искать в толпе беглецов за городскими воротами», — решил Вениций. То, что он не встретил их на портовой дороге, не слишком его удивило. Они ведь могли выйти из Заречья с противоположной стороны, по направлению к Ватиканскому холму. Во всяком случае, от огня они спаслись. У Вениция будто камень свалился с сердца. Хотя он видел, с какими страшными опасностями сопряжено бегство, мысль о сверхчеловеческой силе Урса придавала ему надежду. «Теперь мне надо, — говорил он себе, — бежать отсюда и через сады домициев добраться до садов Агриппины. Там я их найду. Дым там не страшен, потому что ветер дует с Сабянских гор». И действительно, было самое время подумать о собственном спасении. Волна огня со стороны острова приближалась, и клубы дыма почти совершенно затопили улочку. Лампадка, светившая ему в доме, погасла от сильного ветра. Выйдя на улицу, Вениций, что было сил, побежал к портовой дороге, то есть в ту сторону, откуда пришел. И пожар, казалось, подгонял его своим огненным дыханием, то окружая новыми тучами дыма, то осыпая искрами, падавшими на волосы, на шею, на одежду. Туника Вениция начала тлеть в нескольких местах, но он, не обращая внимания, бежал дальше, опасаясь, что может задохнуться от дыма. Во рту был противный привкус горелого и сажи, в горле и в легких будто огнем жгло. Кровь приливала к голове так сильно, что временами Веницию казалось все красным, даже дым. Тогда он говорил себе: «Огонь уже здесь! Тогда лучше мне упасть на землю и умереть!» Бежать становилось все мучительней. Голова, шея, спина были облиты потом, и пот этот обжигал, как кипяток. Если бы не имя Лигии, которое Вениций мысленно все время повторял, и не ее Капити, которым он замотал себе рот, он бы свалился. Вскоре он перестал узнавать улочку, по которой бежал. Сознание мутилось все сильнее. Он помнил лишь, что должен бежать, потому что там, на открытом поле, его ждет Лигия, которую ему пообещал апостол Петр. И вдруг у него появилась странная, полубредовая уверенность, что он ее увидит, женится, а потом сразу же умрет. Но теперь он бежал уже как пьяный, делая зигзаги от одной стороны улицы к другой. Между тем, в чудовищном костре, полыхавшем над огромным городом, что-то изменилось. Очевидно, все, что до сих пор только тлело, вспыхнуло сплошным морем яркого пламени. Ветер уже не пригонял клубы дыма, а дым, скопившийся в улочках, разогнали яростные шквалы раскаленного воздуха. Теперь они гнали сверкающие потоки искр, так что Вениций бежал как бы в огненном облаке. Зато он лучше видел дорогу, и в тот миг, когда уже готов был повалиться на земь, он разглядел конец улицы. Это снова придало ему сил. Миновав угол, он очутился на улице, выходившей на портовую дорогу и на кадетанское поле. Искры перестали гнаться за ним. Он понял, что если добежит до портовой дороги, то уцелеет, даже если доведется упасть на ней без сознания. В конце улицы он опять увидел что-то вроде тучи, закрывавшей проход. «Если это дым, — подумал он, — мне уже не пройти». Он бежал из последних сил, на бегу сбросил с себя тунику, которая, тлея от искр, жгла его, подобно плащу Несса, и теперь мчался голый, лишь на голове прикрывая рот, был намотан капитий Лигии. Приблизившись, Вениций разглядел, что то, что он принял за дым, было тучей пыли, из которой вдобавок слышался гул голосов и выкрики. «Чернь грабит дома», — сказал себе Вениций. Все же он побежал в направлении голосов. Как-никак там были люди, которые могли оказать ему помощь. С этой надеждой он, даже еще не добежав, стал кричать во всю мочь, моля о помощи. Но то было его последнее усилие. В глазах все залило красным светом, легким не хватило воздуха, мышцам сил. И он упал. Однако его услышали, вернее заметили, и двое работников поспешили на помощь с кувшинами воды. Вениций, свалившийся от изнеможения, но не потерявший сознание, обеими руками схватил сосуд и выпил сразу полкувшина. «Благодарю», — сказал он. «Поставьте меня на ноги, а потом я пойду сам». Второй работник облил ему водой голову, затем оба не только поставили его на ноги, но подняли и понесли к толпе других людей, которые сразу его окружили и заботливо стали ощупывать, проверяя, не слишком ли он пострадал от огня. Эта заботливость удивила Вениция. «Кто вы такие? Что тут делаете?» — спросил он. «Мы разрушаем дома, чтобы пожар не добрался до портовой дороги», — отвечал один из работников. «Вы мне помогли, когда я свалился без сил. Благодарствуйте». «Мы не можем отказать человеку в помощи», — раздалось сразу несколько голосов. Тут Вениций, который с утра насмотрелся на бесчинствующие толпы, на драки и грабежи, внимательным взором обвел окружавшие его лица. «Да вознаградит вас Христос», — сказал он. «Слава имени Его», — хором ответили ему. «Лин?» — начал Вениций. Но продолжить ему не удалось, и ответа он не услышал, так как от волнения, от чрезмерного напряжения лишился чувств. Очнулся он уже на кадетанском поле, в саду. Вокруг него стояло несколько женщин и мужчин, и первыми словами, которые он сумел произнести, было «Где Лин?». Ответили ему не сразу. Но вот чей-то знакомый голос вдруг сказал: «Он за Наментальскими воротами. Он ушел в Истриан. И еще третьего дня. Мир тебе, персидский царь!» Увидев склонившегося над ним Хилона, Веницы приподнялся и сел.
«Твой дом, господин, — говорил грек, — наверняка сгорел, потому что Карины охвачены огнем. Но ты все равно будешь всегда богат, как Мидас. О, какое бедствие! Христиане, сыны Сераписа, давно предсказывали, что огонь уничтожит этот город. Но Лин вместе с дочерью Юпитера находится в Истриане. О, какое бедствие обрушилось на этот город!»
Веницы снова почувствовал дурноту. «Ты их видел?» — спросил он.
«Видел, господин. Благодарение Христу и всем богам, что я могу отплатить тебе доброй вестью за твои благодеяния. Но я тебя, Осирис, еще иначе отплачу. Клянусь этим пылающим Римом».
Наступил вечер. Однако в саду было светло, как днем, потому что пожар полыхал еще ярче. Казалось, горят уже не отдельные кварталы, но весь город во всю длину его и ширину. Небо было залито красным светом, и на землю спускалась багровая ночь. Зарево пылающего города освещало небосвод по всей его окружности. Из-за холмов выкатилась большая полная луна, которая сразу же раскалилась до красна и, приобретя цвет расплавленной меди, казалось, взирает с изумлением на гибнущий город владыку мира. В алых безднах небес светились алые звезды, но в отличие от обычных ночей на земле было светлее, чем на небе. Подобно гигантскому костру Рим освещал всю компанию. При кровавом этом зареве были видны дальние холмы, селения, виллы, храмы, памятники и акведуки, сбегающие со всех окрестных гор к городу. А на акведуках — скопление людей, забравшихся туда ради безопасности и чтобы наблюдать пожар. Тем временем бушующая стихия захватывала все новые участки. Не могло быть сомнений, что чьи-то преступные руки поджигают город, так как новые очаги пожара вспыхивали в местах, расположенных далеко от главного его очага. С холмов, на которых располагался Рим, потоки пламени стекали наподобие волн морских в долины, густо застроенные 5- и 6-этажными домами, множеством сараев, лавок, деревянных придвижных амфитеатров, сооруженных наспех для различных зрелищ, и, наконец, складов с дровами, оливковым маслом, зерном, орехами, шишками пиний, семенами которых питался бедный люд, с одеждой, которую по велению милостивых императоров раздавали голодьбе, гнездившейся в закоулках города. Возглас «Рим гибнет!» не смолкал в устах толпы, а гибель города представлялась в те времена также концом его господства и разрешением всех уз, связывавших доселе народ в единое целое. Насилие и грабежи распространялись безудержно. Можно было подумать, что единственное лишь зрелище гибнущего города, приковывая к себе внимание, сдерживает взрыв буйства, которое развернется во всю силу, как только город превратится в пепелище. Сотни тысяч рабов, позабыв о том, что Рим — это не только храмы и стены, но еще и десятки легионов во всех концах мира, казалось, ждали только клича и вождя. Поминали имя Спартака, но Спартака не было. Зато римские граждане стали объединяться и вооружаться кто чем мог. Самые фантастические слухи кружились у городских ворот. Некоторые уверяли, что это вулкан, по повелению Юпитеру, уничтожает город исходящим из земли огнем. Другие, что это месть Весты за весталку Рубрию. Убежденные в этом люди даже не пытались что-либо спасать, но, осаждая храмы, возносили богам мольбы о милосердии. Впрочем, наиболее стойким был слух, что сжечь Рим приказал император, желая избавиться от зловония, доносящегося с Субуры, и построить новый город, назвав его Нерония. При этой мысли ярость обуревала людей. И если бы, как о том думал Веницей, нашелся вождь, желающий воспользоваться взрывом ненависти народной, Час Нерона пробил бы на несколько лет ранее. Говорили также, что император сошел с ума, что он приказал преторианцам и гладиаторам нападать на горожан и учинить повальную бойню. Иные клялись всеми богами, что по распоряжению Миднобородова из вивариев выпустили зверей. На улицах и впрямь видели львов с пылающими гривами, обезумевших слонов и туров, которые мчали целыми стадами, топча людей. В слухах этих была доля правды. Кое-где слоны, чуя приближающийся огонь, разбили виварии и, очутившись на воле, в неистовом страхе кинулись прочь от надвигающегося пожара, сметая, подобно урагану, все на своем пути. Из уст в уста передавалась весть, что в огне уже погибли десятки тысяч человек. И действительно, число жертв было огромно. Некоторые, лишившись всего имущества или дорогих сердцу существ, в отчаянии сами бросались в огонь. Другие задохлись от дыма. В центре города, где пролегали наиболее густо застроенные улицы, пожар вспыхивал сразу в стольких местах, что толпы бегущих от огня неожиданно натыкались на другой огненный вал, двигавшийся им навстречу, и погибали мучительной смертью в пламенной пучине. Ужас, смятение, безумие овладели людьми, не знавшими, куда бежать. Дороги были загромождены домашним скарбом, а где улицы были поуже, там вообще было невозможно пройти. В тех местах, куда огонь не добрался, позже нашли сотни испекшихся, обуглившихся тел, хотя эти несчастные пытались защититься от огня, выламывая каменные плиты и зарываясь по пояс в землю. Вряд ли нашлась бы хоть одна семья из живущих в центре города, все члены которой уцелели бы. Поэтому у городских стен и ворот на всех дорогах раздавались горестные вопли женщин, выкликавших дорогие имена погибших в давке или в огне. И в то время, как одни молили богов о милосердии, другие кощунственно проклинали их за ужасное бедствие. Можно было увидеть стариков, простиравших руки к храму Юпитера-Избавителя с возгласами: «Ты же Избавитель! Так спаси свой алтарь и город!» Гневное отчаяние обращалось главным образом против древних римских богов, которые, по мнению римлян, были обязаны усерднее прочих охранять город. Они оказались бессильными, и за это их упрекали. Но ничто не приносило спасения. Ни отчаяния, ни кощунства, ни пения гимнов. Гибель надвигалась упорно, беспощадно, неотвратимо, как рок. Возле театра Попея загорелись склады пеньки и канатов, большие количества которых задержались в запасе для цирков, арен и всевозможных употреблявшихся при играх машин. Запылали и соседние строения, где хранились бочки со смолой для пропитывания канатов. Несколько часов кряду эта часть города, за которой лежало Марсово поле, озарялась таким ярко-желтым светом, что обезумевшим от ужаса горожанам некоторое время казалось, будто при вселенской этой катастрофе нарушилось также чередование дня и ночи, и они видят свет солнца. Но затем сплошное кроваво-алое зарево вытеснило все другие краски. Из полыхающего моря вырвались к раскаленному небу гигантские огненные фонтаны и столбы. Они распускались вверху пламенными кистями и султанами, которые развивались на ветру, превращаясь в золотые нити и космы искр, и уносились вдаль в сторону Кампании и Альбана. Становилось светло, как днем. Воздух, казалось, был насыщен не только светом, но и самим огнем. Вода в Тибре текла пламенеющим потоком. Злосчастный город являл собой подлинный ад. Пожар захватывал все новые кварталы, штурмом брал холмы, разливался по равнинам, затоплял долины. Бушевал, гудел, громыхал. Ткач Макрин, в чей дом принесли Вениция, обмыл его, дал ему одежду и накормил, после чего молодой трибун совершенно оправился и заявил, что нынешней же ночью продолжит поиски Лина. Макрин, он был христианином, подтвердил слова Хилона о том, что Лин вместе со старшим священником Климентом отправились в Астриан, где Петру предстояло совершить крещение целой общины приверженцев нового учения. Соседи-христиане знали, что наблюдать за своим домом Лин еще третьего дня поручил некому Гаю. Для Вениция это было доказательством того, что ни Лигия, ни Урс дома не остались и, видимо, также отправились в Астриан. Эта мысль принесла ему немалое утешение. Лин был стар, ему трудно было бы ежедневно ходить из-за Тибра к далеким номентанским воротам и возвращаться оттуда домой за Тибр. И он, вероятно, на эти несколько дней поселился у кого-нибудь из единоверцев за городской стеной. А с ним вместе и Лигия, и Урс. Тогда они, скорее всего, не пострадали от пожара, который, кстати, на противоположный склон Эсквилина не перекинулся. Во всем этом Вениций видел перст провидения Христова. Он почувствовал на себе его заботу и сердцем, более чем когда-либо исполненным любви, поклялся отплатить ему всею жизнью за столь явные знаки милости.